Радіо Медуза.
На Венецианском кинофестивале 5 сентября показали документальный фильм «Русские на войне» режиссера Анастасии Трофимовой. В картине, снятой в тылу и на линии фронта, российские солдаты говорят, что они не понимают, за что воюют, и сожалеют о том, что пошли воевать. Это не первая военная работа документалистки, причем до этого Трофимова выпустила несколько проектов с телеканалом RT. Этот факт из биографии режиссера сделал дискуссию вокруг фильма особенно ожесточенной. Многие зрители считают, что «Русские на войне» — это пропаганда, поскольку в ленте не говорится о разрушениях и военных преступлениях, которые совершила российская армия в Украине. Кроме того, в фильме нет ни насильно мобилизованных, ни бывших заключенных. Дополнительная сложность этого спора заключается в том, что фильм Трофимовой — одно из немногих документальных свидетельств с российской стороны войны. «Медуза» вместе с экспертами, военными аналитиками и кинокритиком Антоном Долиным пытается понять, как воспринимать эту картину. Вы настроились на «Радио Медуза». Это аудиоверсии наших материалов. Мы есть на всех основных подкаст-платформах и, конечно, на YouTube-канале «Медузы». Кстати, YouTube — это еще один способ поддержать нас, если вы не в России и у вас не рублевая банковская карта. Нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. А еще оставляйте комментарии там, где это возможно. Так вы поможете усилить сигнал «Радио Медуза» и донести независимую информацию до большей аудитории. «Русские на войне». Что это за фильм? Документальный фильм «Русские на войне» «Russians at War» Анастасии Трофимовой показали на Венецианском кинофестивале вне конкурса в программе документального кино. Продюсеры картины Салли Блейк и Филипп Левассер из парижской студии Капа Пресс, а также канадка Корнелия Принципи, номинированная на премию «Оскар» в 2024 году за фильм «Убить тигра». Канадский медиафонд, судя по данным с его сайта, потратил на съемки русских на войне 340 тысяч канадских долларов, это примерно 227 тысяч евро. Это вполне стандартный для такого фильма бюджет. Фильм Трофимовой вызвал широкую реакцию, особенно в Украине и России, в частности из-за предыдущих проектов документалистки, которые она сделала вместе с пропагандистским телеканалом RT, который финансируется Кремлем. Несмотря на то, что герои русских на войне высказываются в относительно антивоенном ключе, а сама Трофимова называет свой фильм «попыткой наладить диалог между Россией и Украиной», многие называют картину пропагандистской. Трофимова снимала свой фильм на территории аннексированных ЛНР и ДНР, а также в Москве, где не могут работать независимые российские журналисты. Событие в фильме разворачивается в 2023 году. 7 месяцев Трофимова провела непосредственно с военными в тылу и у линии фронта. Вот о чем этот фильм. Фильм начинается в новогоднюю ночь. В Москве празднуют наступление 2023 года. Автор знакомится в метро с мужчиной в костюме Деда Мороза. Это Илья, украинец из Донецка, воюющий на стороне России и вернувшийся в Москву к семье на несколько дней в увольнение. Через 2 недели он вновь отправляется на войну. Трофимова едет за ним. Она подчеркивает, что собирается снять документальное кино без разрешения Министерства обороны и аккредитации. Не подтвердить, не опровергнуть ее заявление невозможно. Сначала действие развивается в ЛНР, как сообщает титр, в тылу в 180 километрах от фронта. Здесь идет переформатирование батальона, с которым Трофимова продолжит свой путь. Военные говорят, что не понимают, зачем нужна война. Кто-то из них воюет, цитата, «за бабки», кто-то, чтобы на войну не пошли их сыновья. Чаще всего Трофимова передвигается с медбригадой на машине с надписью «300» – «раненые». Батальон по ходу съемок направляется на Краснолиманское направление в 7 километрах от линии фронта. Затем есть сцена в 2 километрах от фронта, где военные везут гуманитарную помощь местной жительнице, которая не может покинуть свое село. На заднем дворе ее участка – воронки от снарядов. Затем отряд оказывается уже в траншеях непосредственно на линии фронта. 3 героев погибают. Через 10 дней после этого Илья возвращается в Москву без разрешения. До этого он жаловался на то, что ему давно не платят и приходится занимать деньги. Трофимова тоже едет с ним в Москву и снимает, как он встречается с семьей. Летом батальон уже под новым командованием перекидывают на бахмутское направление. Документалистка опять приезжает к ним без разрешения, о чем она отдельно сообщает зрителям. Ей вновь разрешают снимать. Судя по репликам солдат, они отправляются на штурм Клещеевки. В этой части фильма показаны съемки с дрона, взрывающиеся танки, за кадром переговоры по рациям, во время которых военные ищут друг друга и узнают, кто погиб. В финале фильма Трофимова возвращается в Россию и снимает могилы погибших из ее отряда, а также разговаривает с их родственниками. Все они не понимают, за что погибли их родные. Накануне нового 24-го года она, судя по всему, опять оказывается на войне. Зрители видят грязный лес. Одна из медсестер говорит Трофимовой, что она беременна, и что не знает, как будет объяснять своему ребенку, что они делали на этой войне. Фильм заканчивается кадром с игрушечным снежным шаром, внутри которого крутится Дед Мороз. Кто такая Анастасия Трофимова? Трофимова родилась в Москве, училась в Торонто и Амстердаме. До «Русских на войне» она сняла несколько картин при участии RT. В 2015-м RT Documentary выпустила фильм Трофимовой «Жертвы ИГИЛ». В том же году картину «Ее война. Женщины против ИГИЛ». В 2017-м «Конго. Моя драгоценность», а затем еще один фильм «Дорога в Ракку». Кроме того, Трофимова собирала данные для фильма HBO «Рассказы о торговле органами», который в 2014 году получил премию Canada Screen Award в номинации «Лучшее расследование». Также она сотрудничала с западными журналистскими организациями, которые известны своими высокими стандартами. Работала фиксером и переводчиком для New York Times, Washington Post и Magnum Photos. Фиксер — это специалист, который помогает журналистам ориентироваться на местности. Также Анастасия Трофимова была московским продюсером канадской вещательной корпорации CBC. Об этом сообщает российское независимое издание «Люди Байкала», которым Трофимова дала интервью после премьеры «Русских на войне» в Венеции. На странице Трофимовой в Фейсбуке в последние месяцы можно увидеть лишь новости о фильме. Но в 2022 году она публиковала посты чаще. 1 марта 2022, через неделю после начала полномасштабного российского вторжения, она написала: «Такого глобального и абсолютного ущерба нашей стране и народу не принес ни один ее руководитель за всю ее долгую тяжелую историю. Россия – это не Путин и не группка поддакивающих кастратов с Рублевки, взявшие страну в заложники. Но нам, крутивших у виска вплоть до утра 24 февраля, еще долго придется платить за «нравится-не нравится терпимая красавица». С первым днем весны, дорогие соотечественники». Далее идут хэштеги «Нет войне», «Путин не мой президент», «Импичмент Путину» и «No war in Ukraine». Трофимова публиковала новости о закрытии телеканала «Дождь», интервью бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, клипы «I Speak» и «DDT», антивоенные стихотворения Веры Полосковой. А еще с удивлением писала об артисте «Шамане», который воспевает войну, и комментировала новость о приговоре политику Алексею Горинову, который первым в России сел за антивоенные высказывания. Что может сказать о фильме Трофимовой зритель без военного опыта? Оценка кинокритика «Медузы» Антона Долина. «Я не специалист по документальному кино и не способен оценить, являются ли какие-то элементы фильма постановочными. Точно так же я не знаю, действительно ли возможно без разрешения Минобороны России и ФСБ на полгода отправиться с камерой в зону боевых действий с российской стороны и снимать там документальное кино, еще и полное критики властей со стороны солдат. А потом на иностранные деньги недружественного государства все это смонтировать и отправить на Венецианский фестиваль. До сих пор я думал, что такая операция попросту невозможна, иначе на фронте, именно со стороны России, было бы огромное количество независимых оппозиционных СМИ и документалистов. Возможно, я ошибался. Что я знаю совершенно точно, это не просто какие-то случайные видео, нейтральная хроника войны. Перед нами фильм отнюдь не бездарный. Выбор героев, монтаж, закадровая музыка – абсолютно каждое авторское решение непосредственно влияет на восприятие показанного зрителям. Режиссерский нейтралитет здесь невозможен. Собственно, иначе никто не считал бы пропагандистскими фильмы той же Лени Рифеншталь, ведь она снимала документальное кино. В «Русских на войне» мы видим тщательно выбранную и просеянную версию окопной правды. В основном в кадре контрактники и добровольцы. Есть один призывник, но рядом с ним друг, пошедший воевать за компанию. Ни одного призванного против его воли мобилизованного нет. Нет ни вагнеровцев, ни бывших заключенных. Нет убежденных фанатиков. Есть меркантильные, они здесь ради денег. Но рядом с ним оппоненты, они поехали воевать за родину, их на фронт привел патриотизм. Нет ни слова о том, зачем и при каких обстоятельствах Россия вообще вторглась в Украину. Ни намека на военные преступления. Начальство, да, поругивают, что платят не вовремя, но более резких замечаний в адрес, например, Путина не делают. Солдаты на экране или служат в медицинском батальоне, или сидят и ждут команды. Ни один из них никого не убивает ни в кадре, ни за кадром. Некоторые погибают, их очень жаль. По сути, нормальные ребята, попавшие в такой вот некрасивый переплет. Как они туда попали, сами не могут понять и объяснить. Каждый герой, кадр и реплика тут вполне могут быть подлинными. Но кинематограф – увеличительное стекло, превращающее любой факт в художественный образ. Также работает и пропаганда. Вспомните бабушку с красным знаменем, встречавшую в Украине российскую армию. Рамка для повествования – история Ильи, мужественного и дружелюбного военного, гражданина Украины с Донбасса, живущего в Москве и воюющего на стороне России. Его Трофимов встречает в метро. Он приехал в столицу на Новый год, чтобы работать Дедом Морозом и приносить радость детям. А потом опять на фронт. Буквально святочный рассказ. Видим мы и образцовую семью Ильи, красавицу жену, бросающихся папке на шею дочь и сына. И даже если все это чистая правда, выглядит она как пропагандистский плакат. Такое же впечатление производят другие микросюжеты. Например, про бабушку из села, живущую одиноко среди воронок от взрывов. Хороший солдат привозит ей гуманитарную помощь. Она рыдает и объясняет, что у них в селе все за Россию, а прихода украинцев боятся. Или история симпатичной девчонки, пошедшей в медицинский батальон. В финале она находит на фронте своего суженого и выходит замуж. Трогательные истории о маленьких людях, никому не желающих зла. Это был комментарий Антона Долина. Как она могла попасть на фронт без разрешения российских властей? Версия самой Трофимовой. Подробности о том, как документалистке удалось оказаться на фронте без разрешения и аккредитации, она сама рассказала в интервью независимому изданию «Люди Байкала». По ее словам, Илья, с которым она познакомилась в московском метро, позвонил ей в середине января 23 года и сообщил, что его батальон переводят в тыл на переформирование. «И я абсолютно в наглую, как бы в шутку спрашиваю, а можно ли я к вам с камеры приеду, поснимаю?» Он говорит: «А давай». Я говорю: «Ты что, совсем с ума сошел? У меня нет разрешения, ничего нет». Он говорит: «Да ничего, всем пофиг, скажешь, что ты чья-нибудь жена». И я поехала. По ее словам, на месте ей удалось уговорить все начальство, что эта работа похожа на ту, которой занимались советские военкоры во время Великой Отечественной в Берлине. Самый высокий командир, по ее словам, сказал ей: «Какая ты странная, тебе вообще зачем?» Я говорю: «Ну как зачем, главное событие». Он мне: «Ну не знаю, давай подумай, ты пока тихо сиди и вообще не отсвечивай». Не то чтобы разрешил, но и не запретил. Сначала она жила со взводом обеспечения, потом перешла к медицинской службе. 17 февраля батальон должен был отправляться на фронт. Далее еще одна цитата. «Пришла опять к командиру бригады, чтобы мне разрешили поехать. Он наорал, сказал, что меня там задвухсотят, то есть убьют, что он себе этого не простит и мое привидение будет к нему приходить. И вообще баба должна сидеть дома и варить борщи. Я пожаловался ребятам, они ответили: «Ну, если тебе так надо, заберем, а там посмотрим». Меня посадили в КамАЗ, соответственно, я приехала на передок, то есть на передовую, без разрешения комбрига. Он увидел меня там такой: «Что, журналюга приехала? Ну и хер с тобой». Конец цитаты. Когда батальон перебросили под Бахмут, рассказывает Трофимова, она уже не могла там долго оставаться. Поменялось командование, и оно уже не очень относилось к моим историям про Великую Отечественную. Вскоре после первого штурма я уехала в Москву. Насколько это реалистичная история? Оценка военных аналитиков «Медузы». В российских войсках, которые участвуют в нынешней войне, неформальное общение военных и гражданских, военкоров, сотрудников контролируемых Кремлем СМИ, волонтеров, помогающих войскам, весьма распространено. Вокруг армии создана отдельная гражданская инфраструктура дополнительного снабжения, производства информационного контента и так далее. Присутствие в войсках гражданских, в том числе и репортеров СМИ, которые подчиняются российской цензуре, с разрешения командира конкретного подразделения – не редкость. Как правило, это взаимовыгодное сотрудничество. Например, военкоры получают от подразделений эксклюзивное видео, а взамен организуют сбор средств на закупки дронов или индивидуальных средств радиоэлектронной борьбы. Похожим образом, взаимоотношение гражданских и военных было организовано в Первую Чеченскую войну. Во Вторую Чеченскую этот процесс оказался гораздо более бюрократизирован и централизован. Сейчас, естественно, гражданский должен быть проверенным человеком. Например, журналист должен иметь опыт работы в государственных медиа. Не случайно Анастасия Трофимова сотрудничала с RT. При этом съемки предыдущих военных фильмов Трофимовой в Сирии, Ираке и Конго вряд ли требовали разрешения российского Минобороны. В Ираке и Сирии она работала с курдскими полевыми командирами, которые скорее находятся в зависимости от армии США, чем от вооруженных сил России. В Конго российские военные не присутствуют. Но деньги на производство этих фильмов она получала в том числе от российского пропагандистского канала RT. В интервью «Людям Байкала» Трофимова сказала, что, цитата, «вырезала из фильма все географические опознавательные точки». Однако в реальности по съемкам можно легко установить большую часть локаций, где снимался фильм, и с большой долей уверенности номер соединения, в который входит батальон, бойцы которого стали героями картины. И мы это сделали. Судя по съемкам, которые вошли в фильм, Трофимова пересекла границу Ростовской области России и оккупированной части Луганской области Украины через пункт пропуска Черткова. После этого она отправилась в село Новострельцовка Луганской области, где батальон находился на пополнении. Ближайший участок фронта в это время располагался в 130 километрах от Новострельцовки. Затем батальон был переброшен в Лисичанск. В этом городе и его окрестностях снята большая часть фильма. Батальон участвует в локальных боях с украинскими войсками, которые к тому моменту освободили поселок Белогоровка на юго-восточной окраине Лисичанска. Трофимова забирается на многоэтажные дома, снимает терриконы и шахты между Лисичанском и Белогоровкой. В соседнем с Белогоровкой селе Шипиловка Трофимова беседует с пожилой женщиной, которая доставляет гуманитарную помощь. Женщина опасается прихода ВСУ. Потом батальон попадает в район села Клещеевка под Бахмутом, на которое ведет наступление 3-я штурмовая бригада ВСУ. В бою за Клещеевку гибнут и получают ранения герои фильма. Судя по многим косвенным признакам, в фильме участвуют бойцы одного из батальонов 57-й бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Постоянно бригада базируется в Хабаровске. В 2023-м она воевала в отрыве от основных сил группировки «Восток», созданной на базе Восточного военного округа. Только в 2024-м ее отправили в расположение 5-й армии, которая воюет на юге Донецкой области. О военных преступлениях, к которым могла быть причастна эта бригада, «Медузе» неизвестно. Пыталась ли это выяснить сама Трофимова, неясно. Тем не менее, в фильме она спрашивает военного с позывным «Мультик», верит ли он, что российские солдаты могли участвовать в преступлениях. «Мультик» отвечает, что не верит. От редакции «Медузы». Независимые российские журналисты, изгнанные из России после начала вторжения, не могут выполнять свою работу на фронте со стороны России и территории, которые контролирует Москва. Туда также практически не могут попасть иностранные корреспонденты. О том, что происходит на российской стороне фронта, известно в основном со слов блогеров-военкоров. Многие из них сотрудничают с Министерством обороны или отдельными его подразделениями. Либо из репортажей изданий, которые взаимодействуют с Кремлем, среди них, например, «Коммерсант». В Украине тоже есть военная цензура, однако с этой стороны у международных СМИ есть доступ на фронт. А в 2022-м, до практически полного запрета на въезд граждан России в Украину, там активно работали и российские независимые журналисты. Зачем Трофимова сняла этот фильм? Ее версия. В уже упомянутом интервью «Людям Байкала» Трофимова несколько раз подчеркивает, что ее задачей было показать, что российские военные тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости этой войны. Вот ее цитата. «Конечно, я ожидаю, что будет много претензий по поводу того, что я показываю российских солдат с какой-то гуманистической стороны. Я предполагаю это, потому что еще в России много работала с иностранными журналистами и читала потом, что им писали с украинской или поддерживающей украинскую сторону люди в соцсетях. Обычно журналистов упрекали в том, что они очеловечивают россиян. Но я не очень понимаю, что надо расчеловечивать, чтобы опять повторилось радио «Тысячи холмов»? Все это приводит к продолжающейся войне и к еще худшим последствиям. Мне кажется, что сейчас нельзя выбирать какую-то сторону. Если вы выбираете сторону, вы за войну. Вы за войну либо с этой стороны, либо с той, а я за мир. И мне бы хотелось, чтобы мы видели друг в друге людей». Конец цитаты. По словам режиссера, после выхода фильма больше всего она опасается репрессий в отношении героев. Несколько раз Трофимова, по ее собственным словам, спрашивал солдат, готовы ли они сниматься, на что те якобы ответили: «Репрессий не будет, дальше окопа не пошлют». Трофимова утверждает, что получила разрешение на съемки от каждого, с кем говорила в кадре. Вот еще одна цитата. «С 2014 по 2019 годы я была в командировках в Сирии и в Ираке, специализировалась на ИГИЛе, видела смерти раньше. Конечно, это было все не так близко, как сейчас. Ощущалось по-другому, потому что Россия, потому что 7 месяцев подряд была на войне». Конец цитаты. На вопрос журналистов «Людей Байкала» о том, изменилось ли ее отношение к украинцам во время съемок, она ответила отрицательно. «Я понимала, что на той же стороне такие же Петя и Ваня. Я понимала, что они также умирают, что также ребята стоят вокруг них, также будет по ним плакать мать, и все это настолько бессмысленно». В фильме нет ни одного героя-украинца, кроме Ильи, который воюет за Россию. А сама Трофимова призналась, что люди, которые поддерживают Украину, с ней не говорили. «Выборка не идеальна», — отмечает она. По ее словам, герои с такой позиции либо отказывались с ней беседовать, либо уже покинули те места, где она снимала. Сейчас Трофимова находится не в России. По ее словам, она ждет реакцию властей. «Звучит наивно, но мне бы очень хотелось работать в России», — добавляет она. Насколько убедительны комментарии солдат, показанные в фильме? И могут ли их наказать за съемки? Оценка военных аналитиков «Медузы». Тема для разговора в фильме вполне типична для российских военных. Контрактники, поступившие на службу до сентября 2022 года, больше всего озабочены тем, что их краткосрочный контракт после начала мобилизации превратился в бессрочный, и теперь они никак не могут уйти с войны. Один из главных героев, доброволец Илья из Донецка, явно находится в военной части не на вполне официальных основаниях, а потому не может получить деньги, которые причитаются ему за службу и ранения. Все вместе они, а также мобилизованные и направленные в бригаду из разных регионов России, не могут понять, с какой целью идет война и зачем они в ней участвуют. Многие при этом хотят, чтобы война продолжалась, например, из чувства мести за погибших товарищей. Наконец, герои фильма, медики и снабженцы, шокированы тем, что их отправляют, видимо, из-за дефицита пехоты, в штурмовой отряд, который наступает на Клещеевку. Похожие мысли высказывают авторы анонимных каналов, называющие себя российскими военнослужащими. Однако, несмотря на то, что такие идеи широко распространены в российской армии, герои фильма действительно могут подвергнуться преследованию властей из-за международного резонанса, который вызвал проект Трофимовой. Как фильм, который можно заподозрить в пропаганде, вообще мог попасть в Венецию? Ответ Антона Долина. Как такая картина могла попасть на Венецианский фестиваль? Очень просто. Отборщики, ни политики, ни журналисты. Они увидели хорошо сделанное кино на актуальную тему и пригласили его. К тому же в титрах не было Минобороны РФ или России сегодня. Тем более, что документальные картины, снятые о войне украинцами, есть на каждом фестивале, а россиянами — никогда. Очевидно, организаторам фестиваля хотелось показать явление с разных сторон. Все персонажи фильма Трофимовой проклинают войну и хотят мира. Пусть некоторые и признают, что воевать все-таки нужно во имя детей. А для европейского гуманиста сегодня важен лишь общий посыл. В нюанс он вдаваться не станет. Места для конспирологии здесь нет. Большинство журналистов из разных европейских стран, которые видели фильм Трофимовой в Венеции, в личных беседах назвали картину миротворческой и честной. Уверен, такой же вывод сделала отборочная комиссия. Наверняка им хотелось соединить в одной программе российские и украинские документальные фильмы о войне. Премьеры прошли с разницей в один день. Такое с начала конфликта впервые. «Песни медленно горящей земли» Ольги Журбы – кино совсем другого типа. Мозаичная структура, минимум реплик, никакого авторского текста – это фильм о мирной жизни украинцев в условиях войны. Мы видим эвакуацию беженцев, разрушенные дома, фронт не показан. Солдаты вообще военных в кадре практически нет, если не считать проходящих реабилитацию раненых и сцену, где грузовик везет гробы к месту похорон. Контрастирует с этим лишь эпилог, снятый анонимным оператором в России и показывающий школьников, которые маршируют под военные песни. Это был комментарий Антона Долина. Ну и что в итоге говорят о фильме Трофимовой? После премьеры фильма в Венеции на пресс-конференции Трофимову спросили о действиях россиян в Украине. Она сказала, что солдаты, с которыми она жила, были абсолютно обычными парнями и заявила, что своими глазами не видела никаких военных преступлений. «Вы видели то, что видела я. Конечно, материала много, но мы ничего не скрывали от зрителей», — заявила документалистка. Благотворительная платформа United24, созданная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, выпустила в ответ следующее заявление. Далее цитата. Трофимова, очевидно, упустила из виду такие события, как бомбардировка Киевской детской больницы, признанная военным преступлением. Трофимова также не затронула реалии, с которыми сталкиваются украинцы, живущие под российской оккупацией в регионах, которые она посетила. Вызывает вопросы и законность ее присутствия там, на территориях ЛНР и ДНР, в соответствии с украинским законодательством. Конец цитаты. Дарья Бассель, продюсер другого документального фильма о войне, представленного на том же фестивале в Венеции, «Песни медленно горящей земли», также раскритиковала фильм Трофимовой. Она отметила, что Трофимова игнорирует предыдущие войны, в которых участвовала Россия, а один из ее собеседников называет российское вторжение в 2014 году гражданской войной. Бассель пишет: «Вам будет жаль людей, которые погибают в фильме, и тех, кто оплакивает своих близких. И вы должны, если вы нормальный человек, вы должны испытывать жалость, печаль и эмоции. Но важно помнить, что эти люди присоединились к армии, которая вторглась в независимую страну, причем многие из них добровольно, как мы узнаем из фильма. Также стоит вспомнить Бучу, Ирпень, Мариуполь и убитых там мирных жителей. Вспомните тысячи детей, которые были нелегально выведены из Украины в Россию. Пока я пишу это и пока вы читаете, ракеты наносят удары по украинским городам. Кнопки нажимают обычные россияне. Неужели их преступления менее значительны только потому, что они утверждают, будто не знают, почему участвуют в этой войне?» Конец цитаты. Режиссер Ольга Журва, снявшая «Песнь немедленно горящей земли», заявила, что российские кинематографисты должны показывать истинное лицо преступников на этой войне. Выступил и официальный Киев. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале написал: «Очень интересно, почему пропагандистский фильм «Русские на войне» вообще показали на Венецианском кинофестивале, и почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, страны, ежедневно убивающие украинцев, наших детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позор. Такого не должно быть. Остановите этот абсурд», — написал Андрей Ермак. В комментарии телеканала «Дождь» российский режиссер-документалист Виталий Манский оценил работу Трофимовой как профессиональную и очень важную. При этом сам показ картины в Венеции Манский назвал ошибкой фестиваля. Вот что он сказал. «Я хочу вернуться к этому термину «профессиональность» и «важность». В Венеции показывали и другие профессиональные, и даже более профессиональные, и куда более важные фильмы. Например, в Венеции в 1938 году даже получил главный приз очень профессиональный, талантливый, гениальный фильм «Лени Рифеншталь «Олимпия». Приз тогда, правда, назывался ни много ни мало «Кубок Муссолини» или что-то в этом духе. Потом Рифеншталь сделал картину «Триумф воли», куда более профессиональную работу и куда более талантливую, чем «Русские на войне». Но потом эта картина была запрещена Нюрнбергским трибуналом и не показывалась. Ну, просто была запрещена к показу. Это не значит, что картина «Русские на войне» не должна показываться. Я тот человек, который показал «Триумф воли» в России по телевидению. Это был первый показ этого фильма по телевидению на РЕН-ТВ в 97 году. Я не следил, но, наверное, и последний. «Русских на войне», возможно, нужно показывать в университетах для изучения, в военных академиях. Если автор говорит, что нахождение на одной стороне только лишь продлевает войну или не дает добиться ее завершения, то здесь совершенно очевидно, что автор на стороне своих героев. Здесь мы, конечно, видим молодого и очень умелого режиссера, который находится на стороне российской армии. Поэтому этот фильм просто юридически, наверное, не вполне законно показывать без каких-либо специальных оговорок и форматов его показа. Я не согласен, что это антивоенный фильм, потому что здесь, если есть пафос, он заключается в том, что с русской стороны воюют такие же люди, простые, со своими слабостями, со своей болью, со своими разочарованиями, и что к ним нужно относиться с пониманием и сочувствием. Я не знаю, насколько это сочувствие приближает конец войны. Во всяком случае, это хитрость. Там есть такой момент. Герои говорят, зачем эта война, зачем мы на этой войне? Но никто не складывает оружие и не возвращается с этой войны. Все продолжают воевать, убивать украинцев, гордиться и радоваться этому. Конец цитаты. Также Виталий Манский рассказал, что сам в течение года снимал военных в Украине с аккредитацией ВСУ и личным разрешением бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. В России он хотел сделать одну сцену, но оператора, который этим занимался, по словам Манского, сразу арестовали. А здесь человек едет, проходит через все КПП, снимает, 4 раза туда приезжает, 7 месяцев находится на фронте, ему сразу выдают военную форму, ставят на довольствие. Ну, ребята, здесь кого хотят считать идиотами, не знаю, меня точно нет, сказал Виталий Манский. Текст подготовил отдел культуры «Медузы» при участии Антона Долина и редакторов отдела «Разбор». Прочитать материал можно по ссылке в описании. Это «Радио Медуза». Подписывайтесь. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также в приложении «Медузы». И это самый надежный способ нас читать и слушать, поскольку приложение умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.